Парк культуры начинался сразу за рекой. Зеленый, необъятный, разросшийся за новую эпоху. Вышки для прыжков на резиновом канате, трамплины, колеса обозрения. Как только Иван с Няшей перешли мост, в ухе Ивана проснулась Афа.
«Ну как?» — спросила она игриво. «Сердобольно сердце? Поплакал? Хочешь ее трахнуть, заговори про мечту. Вы же оба фрумеры. Какие вы сегодня, а?»
Иван дернул себя замочку, дав Афе команду молчать 30 минут. Может быть, ему показалось, но Няша через несколько шагов в точности повторила его жест. «Ну да», — подумал Иван, — «она ведь со своим антишей тоже советуется и трахается, только по-революционному». Шутить на эту тему он на всякий случай не стал. Афа была права, для экспресс-соблазнения следовало спросить девушку о мечте. Не потому, конечно, что это откроет дверь в ее душу. Просто девушка поймет, что скоро ее будут экспресс-соблазнять. А Фифа ведь всем советует одно и то же, и Антиша очень даже в курсе. «Скажи, Няша, у тебя мечта есть?» Няша чуть покраснела. «Есть». На самом деле Ивану хотелось спросить, точно ли у нее в сумочке нет нейростропона. Сердоболки этим славились, да и опыт общения с московскими чиксами у него был. Но он вовремя вспомнил, что уже обозначил этот вопрос в преференциях. «Значит, говорим про мечту».
«Какая?»
«Да как у всех», — пожала Няша плечами. «На банку надеешься?» Няша засмеялась. «Надеюсь, конечно. Кто не надеется? Но надежды мало».
«А как ее у вас получают? По Сердобольской линии?»
«Ой, там долго. Надо сперва в ЦИК, потом в президиум ЦИКа, затем, чтобы лаврами увенчали, сначала серебряными, потом золотыми. Жандармерия тебя со всех сторон просветит. Если решат, что подходишь, снизу дадут отмашку, чтобы народ попросил остаться в строю навсегда. Но шансов примерно ноль. Баночных сердоболов всего человек 100».
«Ну, не 100, — сказал Иван, — а побольше, и шансов не ноль. Был бы ноль, никто бы не ломился по вашей линии».
«Я вообще-то дизайном занимаюсь, — сказала Няша. Мечтаю в высшее дизайн-бюро попасть, под Судоплатоновым».
«Понятно. Делать режимы человеческое лицо».
«А оно у него и так человеческое. Если в дизайн-бюро себя проявишь, можно в банку попасть без всякой политики. Весь худсовет уже там. А у тебя как? По профессиональной части есть надежда?»
Иван вздохнул. По линии гужевого транспорта шанс попасть в банку был только у профессора, чье имя не стоило повторять в суе. «Бывают служебные банки, — сказал он, — но это редко. Не знаю, может, я специальность потом сменю. В крэперы поздно, стану брокером. Или стартап с ребятами замутим».
Няша отскочила к забору, чтобы не попасть под грязь из-под быстрой коляски, несущей какого-то раздухарившегося усача к счастью. Иван прижался к доскам рядом с нею. И хоть он касался только забора, получилось так интимно, словно он прижался к самой Няше. Пара капель от коляски все-таки шлепнула на сапоги. Иван сорвал лопух и вытер их.
«А я без банки не боюсь», — сказала Няша. «Правда. Умереть не страшно, Вань. Главное, жизнь ярко прожить».
«Сегодня с этим будет порядок», — улыбнулся Иван. «В смысле, проживем ярко. Спичек хватит».
Возле чугунных ворот в парк культуры стояла очередь. Из-за двух девок в белом, принятых охраной за тартаренских шахидок, образовался затор, но недоразумение разъяснилось, и теперь очередь двигалась быстро. Городовой неодобрительно глянул на поколенческую кукуху Ивана с черными черепами и звездами, но подобрел, увидев крестики на Няшиной.
«На протест?»
«Вообще», — ответил Иван.
«Если в зону А, должен быть защитный шлем. Туда точно не пойдем. Возможно, и на протесте травмы госстраховкой не покрываются. Подтверждаете?»
«Да». Городовой кивнул и ухмыльнулся половиной рта. Формальности соблюдены, контрольные ответы записаны, а теперь, милые дети, хоть шею себе сверните. Сразу за входом начиналась певчая аллея. Променад под старыми липами, разделенный на несколько зон. Каждый жетон, падавший здесь в музыкальный футляр или просто в пыль, охранялся государством и облагался налогом.
Транзакции через кукуху были запрещены, о чем уведомляли знаки на деревьях. Няша задержалась у входа, чтобы купить 3 зеленых жетона по боливару.
«На счастье», — сказала она. «Говорят, потом повезет. Музыкантам надо подавать. Кидаешь Богу в шляпу».
Иван снисходительно улыбнулся. В начале аллеи, как всегда, было много крэперов, смазливых пацанчиков с желтыми чубами, танцующих в очках и труселях перед стоящими на земле крэпофонами. Напомаженные рты выплевывали сбацанный нейросетью текст под сгенерированный ею же звук, и утомленный мозг Ивана поставил блок на всю смысловую составляющую. Парковые тексты были запредельно облегченными. Выглядывая в толпе богатого папика или мамика, крэперы считывали слова со стекол, не вдумываясь в их смысл. Стоило ли ожидать усилий от слушателя? Чтобы начать воспринимать текст, Ивану пришлось сделать сознательные усилия. «Были времена, когда все фрумеры качались, а я не качаюсь, я уже совсем кончаюсь. Я покрасил волосы в холодный желтый цвет. Места для тебя, прохожий, в моем сердце нет. Я спустился в этот мир, как желтая ворона. На моей башке горит позорная корона. Я пройду по жизни, как собака по роялю. Я сегодня в пятый раз за день себя роняю. Мне плевать, плевать, что в банку точно не попасть. Скоро смерть разинет на меня стальную пасть». Столичные интим-работники могли, конечно, позволить себе крэпофоны дороже и тексты замысловатее, с переменами и протестом. Но в моде был максимальный наив, как бы намекающий клиенту, что, возможно, все, и продавец услуг не остановится ни перед какой пикантностью. Несмотря на низкую эстетическую ценность, у этих речевок было одно важное достоинство. Они нигде не фиксировались и растворялись в информационном космосе безо всякого следа сразу после возникновения, почти не влияя на общую энтропию Вселенной. Парковый крэп считался зеленой музыкой, и за это его не то чтобы уважали, но терпели. Но для элитных дорогих крэперов и особенно вбойщиков эпитет «парковый» был главным оскорблением. Идущие мимо смотрели в основном на фасоны огмент-очков и крэп-труселя. У одного гульфик в виде волчьей морды, у другого вообще не трусы, а тонкая тесемка, спрятанная между тверкающих ягодиц, у третьего прозрачные кружева, ясно показывающие ожидающий спонсора приз. Когда крэпофон пытался преодолеть разрешенные децибелы, звук обрезало, и он делался сиплым. Но крэперы сознательно юзали стильный эффект, и сипела вся крэп-аллея. Если к крэперу подходила стайка веселых подружек, он тут же отворачивался. Попасть на бюджетный девичник и помереть потом от разрыва в прямой кишке не хотел никто. А папики клевали плохо, и вид у крэперов был по-осеннему нахохлившийся и озябший. Иван ожидал, что Няша кинет жетон одному из них. Крэперы девчонкам нравились. Но Няша, проходя мимо, только морщилась и повторяла староверскую присказку, с которой резали когда-то тартаренов. «Чемодан по гост неба». Иван был недоволен развитием ситуации. Про мечту они уже поговорили, но он еще не перешел к дружеским прикосновениям невзначай. Если он собирался сделать все на колесе, было давно пора. Он уже собирался приобнять Няшу за талию, как бы успокаивая, но крэп-зона кончилась, и началась территория народных сказителей с традиционными инструментами. Увидев их, Няша расцвела, и Иван решил на всякий случай не торопить события. Здесь было много кукух с крестами, много вышиванок и лаптей из настоящего лыка, много седых бород и струнных досок. Няша даже знала, как они называются — гусли. Она остановилась возле одного особенно эпичного гусляра с обвисшими белыми бровями, сделала серьезное лицо и надолго погрузилась в былину, словно пытаясь по смысловому лучу спуститься в бездну прошлого.
«Ой, да как пятый раз травили баламутов! На утро доллар был 137!»
Таинственная речь тревожила генетический нерв. Казалось, где-то в чащобах России до сих пор спят волшебным сном баламуты и доллары, и всему-то надо найти их, протравить как следует, и воскреснет былая сила, да не остановится на 130, а махнет богатырски аж до 150. Но спонсоров у забытых слов уже не осталось, даже выяснять их значение было влом. Няша положила в лежащий на земле футляр один из жетонов. Гусляр увидел у нее в руке еще два и вдохновился. Встал, подкрутил ручку на самогудах, задрал бороду и запел шибче. Но возвысившийся голос попал под обрезку по громкости и перешел в креперский сип. Иван понял, что эпос летит из динамика вместе со звоном струн, а сказитель просто открывает рот. Тот же крипофон, только в ретро-модусе. Все очарование сразу сдулось. Няша заспешила дальше по аллее. «Пошли на колесо», — сказала она. В ее голосе была покорная грусть, и Ивану тоже стало грустно. «На этой аллее всегда обламываешься», — сказал он, беря Няшу за талию. «Надо сразу после креперов сворачивать». С рукой на талии получилось очень естественно. Няша не отстранилась. «А почему так?» — спросила она. Иван пожал плечами. «Тут все историческое. История у нас сама знаешь какая. По ней подсветка. А Сердобольская сюда от Кремля не добивает. Всюду должна добивать. Везде должно быть поровну, а не один цинизм этот. С этим в открытый мозг, пожалуйста. Над этим козлам гейзер включить, поумнеют». «Гейзер можно включить только раз», — ответил Иван. «И никакого потом уже не будет». Няша вздохнула. «Вот этим они и пользуются». «Я вообще-то слышал, — сказал Иван, — что с гейзера этого весь кобальт с ураном еще 100 лет назад сняли. Сердоболы ничего реально не могут взорвать. Могут только наши мозги сдавать в аренду. Так что если сюда от Кремля не добивает, значит, им за это пара лишних боливаров капает на банки. А мы с тобой, между прочим, сами могли бы свои мозги сдавать, без посредников, и жили бы намного лучше».
«Ага, ты слушай больше свою Афифу».
«А ты своего Антишу», — огрызнулся Иван. Разговор сползал в кювет. Няша чуть подвинулась, и рука Ивана сползла с ее талии. «Попустил же Гаша заклеить сердоболку», — подумал Иван. «Теперь или слушай политинформацию до вечера, или читай сам». Следовало срочно вырулить на нейтральную территорию. После первых прикосновений следовало сугестивно расслабить будущую партнершу.
«Ты расслабься, Няш», — сказал Иван. «Мы же отдыхаем. Сейчас пыхнем, и сразу своего кукуратора забудешь. На какое колесо пойдем?»
«Выбери сам», — сказал Няша хмуро.
«Тогда сансара», — ответил Иван, — «однозначно».
«Почему сансара?»
«Освещение классное и близко, вон их очередь».
Иван лукавил. Дело было не в освещении, а в продолжительности сеанса. Сансара делала полный оборот ровно за час, зависая в каждой из 6 зон по 10 минут. Двухместные кабинки с окнами, удобные сиденья идеальной высоты. Если все пойдет хорошо и быстро, можно наставить Афифе рога целых 2 раза. Отомстить за испорченное утро. Афа словно услышала, а может, услышала на самом деле, и включилась.
«Верни разговор на мечту жизни», — прошептала она Ивану в ухо, — «но по-хитрому. Ты теперь про свою мечту расскажи. Открой сердце, как Фрумер Фрумеру, и больше никакой конфронтации. Хочешь чпокнуться? Стань на время сердоболом».
Значит, 30 минут уже прошли. Иван поглядел на колесо обозрения, потом на толпу перед будкой кассы. Очередь короткая, время лучше не терять. Он ущипнул себя замочку 2 раза, чтобы Афа заткнулась еще на час, и взял Няшу за руку.
«А тебе интересно, о чем я мечтаю?»
«Так я знаю», — усмехнулась Няша.
«В банку попасть».
«А дальше тоже знаешь?»
«Дальше не знаю».
«Зацени доверие», — сказал Иван. «Я тебя на самом деле в свою мечту привел».
«Это как?»
«У баночных тоже есть парк культуры вроде московского. Вернее, это московский вроде него, типа «Бледная тень». Баночный парк общий для всех тайров. Но аттракционы там другие. Там тоже есть колесо сансара, но не такое, как наше. Там ты взаправду переживаешь сансару».
Няша пару раз моргнула, видимо, вывела непонятное слово на слинзы.
«Ее нельзя пережить взаправду», — ответила она. Это слово значит то же самое, что иллюзия или сон. Если ты ее переживаешь, все уже не взаправду. Если на баночный аттракцион попадешь, тебе и в голову не придет, что это иллюзия. Проживаешь много разных жизней, а потом возвратишься в настоящую. Здорово, правда?
«Не знаю», — сказала Няша. «По-моему, это как по гостиничным номерам мотаться. Чего хорошего?»
«Хорошее не то, что мотаешься, а то, что ты потом возвращаешься домой. Просыпаешься, у тебя, допустим, пятый тайр. Вот это приятно».
«На пятый тайр русачка не пустят».
«Почему? Наши есть и выше. Правда, они там давно. Ваши же сердоболы, кстати».
Иван сказал это и пожалел, но Няша не обратила внимания.
«А ты куда хочешь?» — спросил он. «В смысле, если в банку попадешь?»
«Я в монастырь уйду», — ответила Няша. «На первом тайре русский старообрядческий монастырь есть, настоящий, с благодатью на максималках. Делали для жен высших сердоболов, а оказалось так душевно, что даже генералы некоторые туда ушли».
Иван не понял, шутит она или всерьез, и уже собирался сказать что-то веселое, но Няша сменила тему.
«Где здесь нужник?» — спросила она. «А то сеанс 60 минут».
«Вон там», — ответил Иван, показывая на серый барак у служебной конюшни.
«Сейчас приду», — сказала Няша. «А тебе не надо?»
Мысль была правильная. «Подожду, пока вернешься». Няша ушла. Иван подумал, что ничего не говорил про время сеанса. Няша получала советы от своего ушного дружка точно так же, как он. Суфлирует одна контора, повернутая к ним разными фасадами, что на самом деле внушает оптимизм. Раз Няша беседует с ним про мечту жизни, значит, уже позаботилась и о предохранении, и о гигиене. Через пару минут Няша пришла, и Иван отправился в то же заведение. Когда он вернулся, Няша уже купила билеты. Это было немного не кабельфо. С другой стороны, за кайф платил он, так что все по-честному. И еще он как бы невзначай заглянул в ее расстегнутую сумочку и перевел дух. Футляра с кнутом там не было, только косметичка и какие-то наушники-капельки с проводом. Не обманула. Билеты выглядели красиво. Осенние кленовые листья с замысловатой флюоресцентной печатью. Иван подумал, что уместно будет фривольно пошутить, и положил один билет на другой.
«Клен кленом вышибают», — сказал он.
Няша улыбнулась. «Еще кто кого вышибет?» «Волнуется», — понял Иван. «Ой, только бы не девственница». У будки билетера стояла рамка контроля, а за ней пожилой киргиз-небинарий брезгливо щупал клиентов обоего пола за бока и ляжки. «Экономят на рабсиле», — понял Иван. «Вместо двух проверяющих один». В рюкзак Ивана киргиз даже не заглянул, только покосился на Няшу и мотнул в сторону колеса двуцветным чубом. Все друг друга понимали. Стены кабинки были покрыты яркими флюоресцентными граффити. Неприличности с гениталиями, полный ГШ-лексикон, рожа в очках с подписью «Сердобол и сосуд», радужная «Кей-рэп рулис» — все как положено. Конечно, расписывали не отдыхающие, а администрация аттракциона, закос под дорогой клуб. Но так и правда было уютней. А то, что кабинка пахла дезинфектантом, даже возбуждало. Запах бюджетной любви. «Давай сейчас», — сказал Иван, вынимая из коробка один вейп. «Как раз растащит, когда наверх приедем».
«Я боюсь», —
ответила Няша и подняла на Ивана чистые, как васильки, глаза.
«Ты не пробовала?»
«Пробовала много раз», — вздохнула Няша. «Потому и боюсь».
«Чего? Трепуешь не туда?»
«Да нет, я немножко особенная. Мальчики обламываются».
«Меня так просто не обломаешь», — сказал Иван, готовя вейп. «Я к лошадям привык. Ты первая тянешь, а я второй. Как я скажу, сразу мне передашь, потому что там на одну нормальную тягу».
«Еще, говорят, я становлюсь агрессивной и требовательной». Няша опустила глаза в угол кабинки, и голос ее стал тихим. «В интимном плане».
«Сделаем!» — хохотнул Иван. «Или зынка, и феминистинг, все, что хочешь. Мне нравится делать людям приятно. А женщина практически человек».
«Предупреждаю», — не обращая внимания на провокацию, продолжала Няша. «Я, как тебе это сказать, очень активно себя веду. Повторяю, активно. Некоторые, кто не ждал, пугаются.
Ты точно не боишься?»
Иван немного напрягся. «Немного боюсь», — сказал он. «Главное, чтоб сверла не было. Тебя ведь нет вроде?»
Няша отрицательно покачала головой.
«Точно?
Ты же проверил сумочку», — улыбнулась Няша. «Думаешь, я не поняла?»
«Ну и ладно тогда, как-нибудь выживу».
Он сильно сдавил головку вейпа, и как только раздался характерный термощелчок, протянул его Няше. «Давай». Няша больше не возражала. Взяв вейп, она умело потянула в себя пар и засосала даже чуть больше, чем ей полагалось по весовой калькуляции. Иван не особо вежливо вырвал у нее спичку и дотянул все, что в ней оставалось. «Не, вроде нормально, хватит». Он откинулся на спинку своего сиденья и бросил Няше. «Посиди минуты три спокойно, пока не устаканится. Не шевелись и ничего не бойся». Няша кивнула и замерла в кресле напротив. Став был нереально сильный. Кабинка сразу вытянулась в длину, и стало казаться, что они с Няшей сидят в разных концах вагона конки. За окном все сделалось тускло-лиловым, и Иван некоторое время силился понять, что это — подсветка или действие препарата.
«Тебе лилово?» — спросил он, наконец, Няшу. Та посмотрела в окно.
«Угу, это не мне, а вообще. Они токат изображают».
«Ты что, уже здесь была?»
«А то», — засмеялась Няша. «Это же сансара».
«Понятно», — ответил Иван. «А смеешься чего?»
«Ад не такой».
«А какой?»
«Показать?»
Ивану стало страшно. Происходило что-то стрёмное. Он ехал в вагоне конки вместе с непонятной Фемой сквозь фиолетовые сумерки и совершенно не помнил, как в эту конку залез. Он даже не знал, ехала ли Фема в конке раньше или влезла вместе с ним. А теперь она хотела показать ему ад.
«А ты откуда знаешь, какой ад?» — спросил он.
«Я в нем родилась», — ответила Фема. «Я Няша, если ты забыл».
«Ага», — понял Иван. «Значит, познакомились еще до конки. Девушка из ада. С чего это у меня такие знакомства? Наверное, неспроста, а...» «Куда мы едем?»
«Дальше в сансару», — ответила Няша и опять засмеялась. «Не бойся, из ада скоро уедем».
Смех у нее был жутковатый, словно звоночек будильника, который слышен сквозь сон, но не будет, а только делает сновидение тревожней.
«Ты вейп выкинь», — сказала она. «Он окислился, сейчас вонять будет».
Иван увидел в своей руке потемневшую пластиковую спичку. Она и правда уже начинала вонять какой-то едкой химией, и он кинул стерженек в тусклый лиловый сумрак за окном. Конка покачнулась, но устояла.
«Мы дернули», — сказала Няша. «Ты забыл?»
«Ага», — ответил Иван. «Дернули. А что мы дернули?»
«Счастливый», — сказала Няша. «Как тебя штырит классно. Прешься в моменте. А я вот ничего забыть не могу. Вообще ничего и никогда».
«Злопамятная?» — спросил Иван. «Я тебе что-то сделал? Ты меня сюда привела, чтобы отомстить? Ты хочешь, чтобы я умер?»
«Ага», — ответила Няша. «Умер от счастья».
Она встала и, покачиваясь как моряк в шторм, пошла к Ивану через весь бесконечный вагон. Она шла долго, а когда, наконец, приблизилась, оказалось, она такая огромная, что ее голова теряется под темным готическим сводом, где пылает люминесцентное ГШ-слово. Иван вспомнил, что тартарены-боевики после смерти возносятся к огромным небесным женщинам. Он даже знал, как их называют. «Может быть, это одна из них?»
«Ты Гурия?» — спросил он.
«Я Фурия», — ответила Няша и засмеялась.
Иван вспомнил, что они в аду. «Правильно. Тут не может быть Гурии, только Фурии». Фурия опустилась перед ним на колени.
«Сиди тихо», — сказала она, — «и не раскачивай лодку. Все будет хорошо».
«Лодка. Они не в конке, а в лодке, правильно. Конка была раньше. За окном вода, поэтому там зеленый свет. Водные трамваи на дельфинах увозят их из ада. Надо же было так ошибиться с профессией при жизни. Мог пойти на водные трамваи, а пошел на конные».
«Няша, ты на кого училась?» — спросил он.
промычала Няша. Правильно вспомнил Иван. Она не может говорить. Она занята. Она фурия и поедает его заживо. Очень даже хорошо и гуманно поедает, между прочим. Так что его становится не меньше, а наоборот больше. Все больше и больше. Ей уже трудновато его есть. И она теперь делает паузы, чтобы отдышаться. Мы победили, ад. Смерть, где твое жало?
Устала, сказала Няша. Давай ты.
Она встала, вознесясь головой в небо, покачнулась и начала медленно рушиться назад. Так падала когда-то Вавилонская башня, с благоговением и страхом подумал Иван. Но небо было на стороне Няши. Оно сгустилось в кресло и поймало ее. Няша, оказывается, держала его за руку. Ее падение заставило Ивана сперва подняться к небу, а потом рухнуть на колени. Ноги Няши упали на его плечи. Ее левая нога называлась Сцилла, правая — Харибда. А он должен был провести свой речной трамвай между ними и остаться в живых. Иван ушел в борьбу со стихиями, преодолел волны платья, кружевную пену трусиков и отважно нырнул к тому, что было спрятано под ними. Вот он, вход в священную пещеру, откуда вышло человечество. В ней горит вечный огонь, костер жизни, которому 4 миллиарда лет. Непрерывная цепочка любви от первой живой клетки до Няши. А он — охотник, вернувшийся в пещеру с добычей. Ну или с обещанием, что добыча будет. Его должны пустить. Но все не так просто. Сизам надо уговорить. Иван припал к крохотному острому уху и зашептал свое «откройся», повторяя его так и эдак, жалуясь, объясняя, что он замерз, устал и скоро умрет, как умерли все, кто приходил к пещере прежде. Он уверял, что кроме этой норы со скрытым в ней костром ему некуда податься в ночной мгле, и сам в это верил, и Сизам, наконец, поверил тоже, заплакал от жалости и открылся, пустив его к огню. Иван торопливо расстегнул ремень и ворвался в пещеру. Теперь можно было не волноваться. Огонь был где-то рядом. Вот только найти его оказалось непросто. Костер, где жил Бог, делался то ближе, то дальше, и Иван стал метаться по пещере в его поисках. Но Бог все время откатывался, уворачивался, и Иван понял, что тот специально играет с ним в прятки. Огонь убегал. Он хотел, чтобы Иван догнал его. И Иван побежал быстрее, еще быстрее, потом совсем быстро. И когда он уже начал задыхаться от долгого бега в никуда, огонь вдруг вспыхнул прямо перед ним, засверкал ослепительно, охватил его тело, плеснул светом и кончился. Иван отделился от Няши и упал в свое кресло. Минут 5 они сидели молча и неподвижно, вслушиваясь в симфонию веществ и нейротрансмиттеров, ласкающих мозг. Обсуждать это было невозможно, да и не хотелось. «Что ты бормочешь?» — спросила, наконец, Няша. «Он пропускает нас сквозь себя», — ответил Иван. «Пропускает и исчезает, обманывает, как будто прыгаешь с обрыва через костер».
«Есть такое», — сказала Няша. «Ты прямо туда заделал?»
Иван кивнул.
«Ничего», — вздохнула Няша. «Я на таблетке». «Зику дай, пожалуйста, в смысле сумку. А ты на Зику проверялся?»
«Проверялся», — соврал Иван, крутя головой, чтобы прийти в себя. «Вроде нет, ты не грузись, все офигенно, просто офигенно». Няша вынула из сумочки бумажную салфетку и кое-как привела себя в порядок.
«Ничего», — согласилась она, — «только быстро слишком».
«А под туманом всегда быстро», — ответил Иван. «Даже если на самом деле долго. Просто не помнишь потом».
«Есть такое».
«Еще салфетку найдешь?» — спросил Иван.
«На».
Иван вытерся. «Когда туман отпускает, тоже классно это делать», — сказал он, застегивая штаны. «Но там по-другому. Может, успеем еще. Тебя прет?»
«Угу.
Меня тоже. Самое плато. Крутейший став». 10-минутное плато было лучшим участком туманного трипа. Память возвращалась, и мир ненадолго становился прекрасным и понятным. Это было как проснуться на 10 минут в раю. В это время хорошо было писать стихи или давать любимому человеку клятвы, но следовало спешить, потому что за плато начиналась беспокойная глючная полоса еще на 20 минут.
«Мы где?» — спросил Иван.
«Как где?»
«Здесь?»
Иван засмеялся.
«Я догадываюсь. Я имею в виду, мы вверх едем или уже вниз?»
«Еще вверх, но почти на вершине. Видишь, все голубое?»
«Идеально», — сказал Иван. «Они на этом колесе специально часовой цикл сделали. Если сразу закинуться, как раз на один вейп».
Говорить было легко и приятно, но слова, казалось, забирали из груди слишком много воздуха, а вместе с ним из сердца уходила радость. Но это было не страшно. Ее запасы тут же возобновлялись. В сердце стекалась вся радость и любовь мира. Иван припал к окну и вдохнул полной грудью.
Рай!
Кабинка действительно поднялась почти в зенит. Выше теперь была только одна. В кабинке ниже, судя по стукам и стонам, занимались тем же самым, чем они минуту назад. Но шум стих, когда Иван высунулся в окно. Все здесь едут по одному маршруту и работают по одному графику. Может, и туман берут у того же дилера. За окном была высота и красота. Москва тонула в закатной славе. Купола церквей, сколько их было. 40 сороков глядели на солнце золотыми глазами и полыхали вместе с ним, обещая всем и каждому волшебную небесную банку, как и 1000 лет назад. Даже скелеты карбоновой эры, из черных ставшие сиреневыми и розовыми, были сейчас красивы. «Под туманом можно увидеть его», — сказал Иван. «Особенно на закате, когда смотришь с высоты. Тут идеальное место».
«Кого его?» — спросила Няша.
Иван ткнул пальцем в потолок кабинки, где было написано ГШ слово.
«Вот сейчас можно будет, я чувствую».
«Ты в это веришь?» — усмехнулась Няша. Вместо ответа Иван взял ее за руку, поднял на ноги и поставил перед собой у окна.
«Смотри», — сказал он, обняв ее за плечи.
«Куда?»
«На солнце. Те, кто в банках, не видят солнца. Они вместо этого видят его. Нам сложно понять, как, но если под туманом глядеть на закат, можно иногда поймать резонанс, как бы ощутить наводку через имплант. И тогда понимаешь, как это будет, если нам повезет».
«Нам не повезет». Иван повернул ее голову к закату. «Сощурься и смотри на солнце и облака вокруг. Вот сейчас видишь что-нибудь?» Няша неуверенно пожала плечами.
«Словно бы какие-то ангелы», — сказала она. «Ангелы, облака, светила».
Иван сощурился тоже.
«У него просто лиц много. Кажется, что они разные, а он на самом деле один».
«Нет», — сказала Няша, наклоняя голову. «Их много. Смотри, они как бы сражаются. Нет, не сражаются, воспаряют. Пытаются. А другие их сбрасывают и низвергают. Как может быть, что он при этом один?»
«В этом как раз вся крутизна», — сказал Иван. «Знаешь, бывают такие кукольники, надевают кукол на обе руки и потом показывают зрителям, как эти куклы дерутся. Вот тут то же самое, только рук много-много. И все друг с другом как бы воюют, понимаешь? Но это понарошку. Прекрасный один. Он и есть мы все. Он нас возьмет к себе, пошлет тебе банку».
«Свидетели в это верят?»
«Свидетели надеются. И некоторым он правда посылает. Ты же слышала, наверное, в новостях? Только там не говорят про прекрасного, говорят про Трансгуманизм Инкорпорейтед».